А все-таки, говоря, что человек – царь природы, мы жестоко ошибаемся. Потому что это утверждение далековато от истины. Если бы так и было на самом деле, сколько аварий и катастроф можно было избежать, и многочисленные сводки СМИ не пестрели бы заголовками ужасных статистик и смертей. Человек – гость природы. Так, наверное, точнее сказать. Ведь порой человека пугают существа, которые по законам логики или любого другого раздела науки в принципе не должны быть в природе. Но они есть. И, к сожалению, многие из них остаются для нас неизученными и непознанными, но иногда увиденными нами. Мой родной дядя, брат моей мамы, волею судьбы был заброшен в далекий Иркутск. В дикой молодости поехал туда на заработки, встретил местную девушку и благополучно женился. Жена вскоре забеременела, и они остались там, несмотря на уговоры и мольбы его матери, а по совместительству и моей бабушки. Оно и понятно, расстояние-то от Иркутска до нас, Саратовская область, составляло где-то около 5000 километров. После развала Союза приезжал еще раза три. Раньше попроще все же было, видимо. Потом и вовсе забыл про свою малую родину. Отчетливо запомнила его последний приезд. Мне тогда было лет 10-12. Он слегка седоватый. Я еще помню, удивилась, почему? Вроде вполне молодой, сидит на нашей кухне в окружении родни и табачного дыма. Детей, то есть меня и мою младшую сестренку, покормили и отправили спать. У нас дома было замечательное правило. Дети никогда не сидели со взрослыми. Тем более, боже упаси, не вступали с ними в разговор. Однако в этот раз я ослушалась. Сделала вид, будто иду спать, а сама тихонько подкралась к кухне и затаилась за стеной. Благо, дверь была приоткрыта, и я слышала, о чем говорили взрослые. Вначале ничего интересного. Быт, работа, жена, дети. Разочаровавшись, я собралась уже идти спать, когда кто-то беззлобно пошутил по поводу ранней дядиной седины, на что он тихо ответил. «Седина – это самое меньшее, чем я отделался. А ведь в тот момент я думал, что мое сердце не выдержит и разорвется от ужаса». Дядя немного помолчал и начал свой рассказ. Я перехотела спать, вся превратившись в одно большое ухо. Как-то позапрошлой зимой я и трое моих друзей решили поехать на охоту. В наших краях фауна очень разнообразна, и можно разжиться весьма ценным трофеем. Если честно, я небольшой любитель охоты, тем более в зимний период. Мне больше нравилась рыбалка. Но друзья так уговаривали, что я решил поступиться своими правилами и согласился. Ехать решили в сторону Байкала. Там, примерно в километре от поселка, стоял охотничий домик, который мы и собирались посетить. В планах было провести там выходные, а в понедельник рано утром выдвинуться обратно в город. На все мои расспросы друзья отмахивались, сказав лишь только то, что все схвачено, за все заплачено. Выехали мы вечером в пятницу, чтобы, отдохнув с дороги, уже в субботу выйти на промысел. До поселка дорога преимущественно гравийная, поэтому 120 километров мы преодолели где-то за 2 часа. Настроение у нас было хорошее, мы что-то рассказывали друг другу, смеялись. Друзья предвкушали удачную охоту, а я же относился к подобным разговорам индифферентно. Ну не охотник я. Если честно, в тот момент я даже жалел немного, что согласился, но отступать было поздно. Что-что, данное слово я держал всегда. И поэтому, пообещав поехать с друзьями, я не мог перед самой поездкой сослаться на типичное недомогание. Приехали мы поздно, где-то около 9 вечера. В средних-то широтах зимой 9 вечера – это уже достаточно поздно, а в таежных краях и подавно. Домик оказался небольшим. Впрочем, никто на хоромы и не рассчитывал. Небольшой дворик был огорожен стареньким тыном. Площадь самого домика была поделена пополам импровизированной перегородкой. Таким образом, получалось как бы две комнаты. Задняя, которая использовалась как спальня, и передняя, выполнявшая функции кухоньки. Самый необходимый минимум. 4 спальных места, электричество. Мне обстановка пришлась по душе. Единственным минусом для нас было то, что все удобства находились на улице. Сами понимаете, в 30-градусный мороз особо не набегаешься. Поэтому мы решили сделать все естественные дела до того, как ляжем спать, чтобы ночью не просыпаться и не выходить в темноту. К слову сказать, туалет находился на территории двора метрах в 15 от избушки. Не очень далеко. Из продуктов, привезенных с собой из города, мы соорудили нехитрый ужин. Кто-то достал из загашника бутылку водки для согрева. Скажу сразу, выпили где-то по рюмке, для аппетита. У нас не было цели алкашничать эти дни. Мы приехали для того, чтобы поохотиться. Вдоволь наговорившись, где-то около 12 мы отправились спать. Среди ночи я проснулся от жажды. Наверное, селедка, съеденная за ужином, дала о себе знать. По привычке поглядел на экран телефона. Было около 2 часов ночи. Тихонько, стараясь не шуметь, я пошлепал на кухню за водой. Свет решил не включать, потому что на улице было светло от снега и луны, которая бледным неживым светом заливала окрестности. Часть ее света попадала и на кухню сквозь полупрозрачные тюлевые занавески. Проходя мимо окна, я мельком взглянул на волшебную картину лунной зимней ночи и пошел дальше. Но тут же замер и медленно попятился назад. У вас бывало когда-нибудь такое ощущение, когда быстрым взглядом на что-то поглядишь, не заметив ничего необычного, а потом мозг с опозданием в несколько секунд посылает сигнал, что все-таки что-то не так? Вот такое ощущение возникло у меня в ту минуту. Поравнявшись с окном, я пристально начал всматриваться в пейзаж. Вроде ничего необычного, и все же чувство смутной тревоги прочно засело у меня в голове. Медленно вращая глазами, я пять за пятью проецировал картинку за окном. И тут мой взгляд остановился, зафиксировавшись на деревянной коробке клозета. Сбоку сортира, будто бы подпирая строение спиной, на карачках сидел человек. То есть в тот момент мне подумалось, что это человек. Ко мне он сидел в профиль. Мне так показалось. Обычная поза. Устав, человек прислоняется спиной к стене, согнув ноги в коленях. Да, но не в такое же время. От удивления я забыл про жажду и во все глаза смотрел на незнакомца. Тот продолжал сидеть в своей незамысловатой позе. Я не мог рассмотреть его хорошо, потому что он отчасти сидел в тени строения, отчасти на свету. Да и время суток было неподходящее для детального осмотра. На миг мелькнула мысль. Может, человеку плохо, а ты, скотина такая, стоишь и пялишься на чужие страдания. Нет бы помочь. Я уже было ринулся к двери, чтобы отпереть ее, но... Здравый смысл остудил мои порывы. Какой человек в трескучий мороз, да еще и в 2 часа ночи пойдет на прогулку за километр от поселка? Поэтому я приостановился, вернулся к своему наблюдательному посту окну и замер, наблюдая за кем-то или за чем-то. Он, для простоты буду так его называть, сидел не шевелясь. По идее, от долгого сидения в такой позе ноги должны были уже затечь, но ему было хоть бы хны. Прошло 40 минут, а он все не шевелился. Я готов был уже плюнуть и пойти спать, как вдруг он сделал движение. Он повернул голову в мою сторону. Не знаю, с чего я это взял, но движение, которое он сделал, я расценил именно так. Почему-то мне показалось, что он смотрит прямо на меня, хотя этого в принципе не могло быть. Испытывая какой-то первобытный страх, я даже затаил дыхание. Мне казалось, что так он меня не заметит. Он встал во весь свой рост. Ничего необычного. Нормальный рост человека. Постояв немного, он сделал шаг вперед и вышел из тени. И сине-бледный свет луны полностью упал на него. Это был не человек. Вернее, не то, каким должен быть нормальный представитель человеческой расы. У него не было шеи, и голова просто покоилась на плечах. Рук я не видел. У меня даже было ощущение, что они плотно прижаты к телу. Ноги занимали чуть ли не 2/3 тела и были чуть согнуты в коленях. Я не знаю, бывают ли такие дефекты тела у людей, но такое я видел впервые. Лица я не рассмотрел, но четко было видно голову, имевшую форму мяча для регби. Я видел, что это неизвестное существо, человеком я его вряд ли назвал бы теперь, смотрит в сторону избушки. Мало того, казалось, будто он глядит прямо в окно. Я медленно отступил вглубь комнаты и вжался в стену. Теперь я уже не видел его, но прекрасно слышал. За окнами отчетливо хрустел снег. Медленно и растяжно, будто ходящему там за окном с трудом давался каждый шаг. Иногда на лунную дорожку, пробегавшую посредине комнаты, падала его тень. Несколько раз он останавливался и начинал царапать стену избушки. Мне так казалось. Стоять я уже не мог. Прямо там у стены я сел на пол. Я не рыдал, не истерил. Нет. Просто чувствовал, как по моему лицу струятся слезы, но мне было все равно. Я не стыдился. В этот момент в моей душе было чувство страха, которое я не испытывал ни до, ни после этого. В тот момент мне просто хотелось оказаться как можно дальше от этого места. Очнулся я уже утром от того, что меня тормошили друзья. Оказалось, я так и уснул, сидя на полу кухни. На их вопросы я честно рассказал все, чему был свидетелем, не боясь быть осмеянным. Но, к моему удивлению, никто не рассмеялся. Просто Витька молча поднял меня и подвел к зеркалу. Из зеркальных глубин на меня смотрел человек, чем-то отдаленно похожий на меня, только осунувшийся и поседевший. Следов мы никаких не увидели. Под утро мело, и весь двор был покрыт ровным слоем свежевыпавшего снега. При детальном осмотре на одной из стен домика, почти рядом с входной дверью, мы увидели несколько глубоких борозд, будто кто-то забавы ради ковырял дерево огромным гвоздем. Каждый из нас мог поклясться, что на медне их не было. Охотиться уже расхотелось. Собрав свои пожитки, мы после полудня выехали домой и уже к вечеру прибыли в город. Конечно, домашним рассказал все. Не мог отвертеться от того, что голова посидела. Слишком уж приметный признак. Жена попросила больше никуда не ездить. Но уж слишком нереальным кажется все произошедшее там, в тайге. Я до сих пор думаю, это нечто или некто не собиралось нас убивать. Скорее, просто припугнуть. Ведь, судя по его отпечаткам, ему не составило бы труда проникнуть в жилище. И что тогда было бы, я не знаю и знать не хочу.